небеса, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не вреди нас свое искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и силы и слава во веки. Аминь.
Сегодня у нас будет доктринный класс о богопоклонении. О богопоклонении внешнем, о богослужении внутреннем, о том, как они между собой связаны и что бывает, если они в человеке разделены. Небесное учение веры достаточно однозначно различает между богослужением внешним и внутренним, или же между богослужением и богопочитанием. А я намеренно как бы даже терминологически разделяю эти два понятия, потому что в современном мире принято приписывать богопочитанию во внешних началах то же самое значение и ту же самую силу, которая на самом деле принадлежит именно ко внутреннему богопочитанию. И на самом деле богопочитание бывает одно, и только внутреннее. Внешнее же богопоклонение является лишь выражением этого внутреннего богопочитания. Или не является ничем, если оно не является таковым выражением. В этом смысле новая Господняя Церковь служит как бы антитезой церкви иудейской. В иудейской церкви все, весь нажим, все ударение делалось исключительно на внешнее богопочитание, соответственно, обрядам и словам. И почти не уделялось внимания состояниям внутреннего богослужения. В ней даже исполнение 10 заповедей несло оттенок скорее формалистический и было напрочь отравлено заслужливостью по принципу кнута и пряника. То есть заповеди нужно было исполнять потому, что они были заповеданы религией, и если человек исполнял заповеди, то Господь его вознаграждал, причем имелась в виду именно награда во внешних началах. Если же человек не исполнял заповеди, то Господь его наказывал. То есть правоверный иудей метался между пряником внешнего награждения и кнутом внешнего же наказания. Соответственно, именно внутреннему смыслу этих заповедей внимание практически не уделялось. Не то, что о нем никто не думал, о нем по большей части даже не догадывались. К сожалению, это нашло очень сильное отражение и в примитивной христианской церкви. Если изначально примитивная христианская церковь строилась именно на внутреннем богослужении, то есть исключительно на исполнении заповедей Господних, следовании Его словам, то постепенно в нее из иудейского понимания слова перекочевала все большая привязанность именно ко внешним формам богослужения, которые под конец стали почитаться как бы первым и единственным делом богослужения, что в результате выродилось под конец уже просто в мертвый культ. Вот то, что мы имеем сейчас, когда люди говорят, вот типа я пришел на службу Божию, там, я исполнил службу Божию и так далее. У нас в регионе это видно совершенно четко. Как люди, внутренне ничего общего не имеющие с духовным, с заповедями Писания, даже, скажем, с моральными и гражданскими какими-то истинами, тем не менее очень строго держатся за такой вот чисто внешний обряд. В новой же церкви все, конечно, совершенно наоборот. Основное внимание сосредоточено в небесном учении веры исключительно на внутренней составляющей, или же на жизни в Господе, ради любви к благу, или же по благолюбию. А внешнему богопоклонению в небесном учении веры всегда отводилась и отводится лишь роль вспомогательного, дополнительного элемента. Соответственно, этому в Новой Церкви дается совершенно иное истолкование всех тех моментов в Ветхом Завете, на основании которых образовалась столь сильная привязанность иудеев и частично христиан примитивных христианской церкви именно ко внешним формам богопочитания. Согласно небесному учению веры, через жертвоприношение и сожжение, упоминаемое в Ветхом Завете, означено было в смысле внутреннем очищение от зол и лжи, и насаждение затем блага и истины, и сочетание их взаимное, и таким образом возрождение. Человек в таковом пребывающем находится в подлинном богопоклонении, ибо очищение от зол и лжи состоит в прекращении их, а также в избегании и в отвращении от них. Насаждение же блага и истины состоит в помышлении и хотении того, что принадлежит благу, а также и того, что истинно, и в говорении и творении их. Ибо после того, как благо и истина соединены с человеком, он получает новую волю и новое разумение, следовательно, новую жизнь. Когда человек таковым становится, то богопоклонение пребывает затем в каждом его поступке, ибо он во всем взирает на божественное начало. Он благовеет перед оным и любит оное, и в общем он почитает оное. То, что лишь это является подлинным богопоклонением, совершенно неизвестно тем, кто полагает, что богопочитание заключается в поклонении молитве, или же в принадлежащем устам и мышлению, а не принадлежащем делам блага и любви и блага веры, тогда как Господь взирает не на что другое в человеке, пребывающем в поклонении и молитвах, как только на его сердце, или же на его внутреннее начало, или же на то, каковы они в отношении к любви и к последовательной вере. Подлинным богопоклонением является поступать так, как это предписано Господом. Более того, только это и есть подлинной к Нему любовью и верою. Точно так же дело обстоит и с любовью к Богу, как Господь учит у Иоанна. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Не любящий же Меня не соблюдает слов Моих. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей. Это есть заповедь Моя. Да любите друг друга». В небесном учении веры все это, и не только в отношении, собственно, богослужения и богочитания, совершенно однозначно. Внутреннее всегда и во всех случаях предшествует внешнему. И если кажется, что это происходит, или же заповедано словом иначе, то это лишь видимость, или же обман чувств, ничего общего, не имеющее с реальностью. Вообще, новое учение веры как бы постоянно акцентирует внимание на то, что поступки человеческие, хотя и важны в общем контексте ситуации, сами по себе на самом деле никакой роли не играют. Потому что жизнь человека определяется его намерением. Намерение же истекает из его господствующей любви. И именно по намерению, по удовольствию намерения познается то, каково подлинное качество человека. Поступки же с намерениями совпадают в один только у людей небесных и у духов. У людей же духовных две этих слоя жизни могут быть абсолютно разделены. То есть человек иногда может поступать абсолютно хорошо, по совершенно злым намерениям. И наоборот, человек, обладающий хорошими намерениями, часто по определенным причинам может поступать в глазах мира и людей, совершенно противоположно тому, что они считают есть добро. в духовном дневнике приведена такая фраза, что человек может послужить Церкви Господней, весь мир обратить в нее, спасти мир от погибели, привести в Церковь миллионы душ и тем не менее делать все это из себелюбия и поэтому быть осужденным преисподней. И наоборот, человек может всю жизнь бороться с Господней Церковью, полностью истребить ее с лица земли и тем не менее после смерти быть принятым в небеса. Именно потому, что он действовал из благих намерений в соответствии с тем, как он понимал, эти благие намерения могут быть реализованы. То есть суть человеческая заключается прежде всего и единственно в его намерениях. И об этом достаточно часто, как ни странно, особенно второе, третье поколение членов новой церкви, иногда склонно забывать. То есть мы, как люди внешние, все же склонны часто отдавать предпочтение нашему прочтению внешних поступков ближнего нашего. И исходя из этого, судить его очень строго, сразу приписывая ему те намерения, которые, как мы полагаем, за этим стоят. Но бывают случаи, когда такой суд совершенно неправеден. И уж совершенно неправеден сам принцип, когда он принимается в качестве лидирующего принципа для человека церкви. Он начинает под конец не только других, но и самого себя судить и мерить исключительно по внешним делам и поступкам, не исследуя своего внутреннего, не задумываясь о внутреннем и не ища в Божественном Слове никакой особо внутренней истины, отстоящей хоть на гран дальше того буквального смысла, которым оно проявляется в его сознании. Можно спорить о том, какие именно составляющие жизни относятся к тому, что небесная вера имеет в виду, когда говорит о внутреннем богослужении. Но очень сложно было бы доказать в рамках учения, что оно придает внешней обрядности в жизни церкви хотя бы такое же равноправное значение с этим внутренним богослужением, которое оно придает ему самому. Более того, согласно учению, человек, пребывающий исключительно и единственно во внешней обрядности и заключающий в ней существеннейшую часть богослужения, человек такой служит на самом деле не Богу, а единственно себе самому. Согласно слову небесного учения веры, когда поклонение Господу находится во внутренних началах человека, он пребывает во внутреннем богопоклонении. Поклонение же его Господу во внешних началах относится ко внешнему богопоклонению. Если же у него есть лишь внешнее богопочитание без внутреннего богопоклонения, то такой человек пребывает тогда лишь в мертвом культе, который нельзя назвать богопоклонением никоим образом, и который служит даже в творимых им добрых делах не Господу, а лишь себе самому. Здесь, как мы видим, под культом понимается не только привязанность к обрядовой стороне богослужения, что нынче является прописной истиной для любого маломальски рационального человека и даже для многих атеистов. Но здесь культу приписывается и то, что многие верующие как раз считают главнейшим критерием для различия между подлинной церковью и культом, а именно творение человеком добрых дел. Это на самом деле мысль, которая прозвучит достаточно ошеломляюще даже для многих, ныне считающих себя принадлежащими к новой церкви, которые по недопониманию небесного учения веры часто путают между собой дела благолюбия и собственно благолюбие, принимая первое за последнее. А таковых в небесном учении веры сказано было, что люди совершенно внешние не знают даже, что такое благо и что такое истина. Ибо они принимают за добро все, что определяется любовью к себе и любовью к миру. И за истину все, что такой любви благоприятствует, не зная, что такое добро есть зло, а такие истины суть ложью. Дело в том, что согласно учению, благолюбие, которое в своих первых началах, как вы помните, является духовной любовью к истине, или же любви к истине ради самой истины, в последних своих началах завершается в делах благолюбия, или же в служении. По этой причине, если человек не очень внимательно будет разбираться в причинах и следствиях происходящих событий, он может спутать, собственно, сами дела благолюбия с той любовью, которая их в человеке вызывает и которая их в нем оживотворяет и делает подлинными делами благолюбия. Суть заключается в том, опять же, что духовный человек может себе внешне присваивать то, что внутренне в нем не имеет для себя никакого основания. Точно так же, как духовный человек в состоянии мыслить то, во что не верит, и даже делать то, что не любит, имея в конечном счете в виду свою собственную пользу, то есть принимая на себя внешнюю оболочку, все внутри выявлено его собственными чувствами себялюбия. Точно так же человек, который в себе не имеет ни грана благолюбия, ни грана духовной привязанности к Божественному Слову и ни малейшего присутствия Господнего в самом себе, такой человек может совершать великие дела милосердия и большие служения благолюбия, руководствуясь при этом причинами, ничего общего с духовными началами для этих дел в себе не имеющими. Ибо служение благолюбия лишь тогда подлинно становится духовными служениями, когда исполняются они единственно по любви к истине, ради истины. Если в человеке любовь эта отсутствует, то они тогда исполняемы бывают по какой-либо любви чисто природной, чувственной или же телесной. Это может быть какая угодно любовь. От природного чувства привязанности к наставникам веры до желания приобрести себе все выгоды и не обязательно только чисто материальные репутации человека доброго и верующего. Но по сути это ничего не меняет. Ибо в любом случае высшей целью здесь всегда остается, то есть высшей целью, которая определяет действие, здесь всегда остается что-либо принадлежащее исключительно и единственно самому человеку. То есть управляют жизнью в добре в человеке тогда лишь любовь к себе или любовь к миру в какой-либо из своих разновидностей. Такой, в кавычках, добрый и верующий человек, однако же, не в состоянии будет выдержать ни малейшего духовного искушения. И вот в этом определяется его различие с тем человеком, который пребывает и творит дела благолюбия из внутреннего или же духовного побуждения. Ибо в мире это часто бывает и невозможно различить. Опять же, как нас учит небесное учение веры, мы не можем судить о внутренних духовных состояниях человека. Мы часто можем судить о нем только по его внешним делам. И в соответствии с этим говорить, что такой человек, если будет так жить, он погибнет или наоборот. Если он будет так жить и дальше, то он спасется. Но мы не можем однозначно сказать, руководят ли им спасительные или же гибельные побуждения его воли. И все открывается и все проверяется, в том числе и для самого человека. Ибо бывает, что и человек, если он не исследует себя, ничего на эту тему сказать не может. Все это в человеке открывается только тогда, когда с него совлекается все внешнее и материальное, и он вступает в тот мир, где царствует подлинная духовная свобода, или же в мир духовный. И только тогда проверяется, только когда человек приходит в духовный мир, и он подвергается подлинным духовным искушениям, только тогда в нем проверяется, в каком качестве добра он пребывал, природном или же в духовном. Поэтому, как сказано в слове, только те, которые возрождаются, подвергаются духовным искушениям. Ибо духовные искушения – суть скорби духи, причиняемые злыми духами тем, которые находятся в добре и истине. Когда они возбуждают находящееся в них зло, возникает тоска искушения. Человек не знает, откуда она, потому что не знает ее происхождения. Однако же мертвые люди редко ощущают эти угнетения и тревогу. И причина состоит в том, что они уже совсем не люди, хотя и считают себя людьми предпочтительно перед другими. Ибо у них, как и у скота, нет ни малейших познаний о духовном и небесном, а также и о жизни вечной. Как и скоты, они устремляют взоры свои вниз, исключительно к земному, или же во внешнее, к мирскому, лишь бы этим ублаготворять свою сорт и ублажать свои наклонности и свою чувственность, совершая все это к тому же в полном согласии с рациональным в себе началом. Будучи мертвыми, они не смогли бы вынести ни малейшего борения духовного или же искушения. И если бы оно на них нашло бы, то жизнь их сгинула бы в пучине этой искушения без малейшего следа. И тогда они бы еще более себя прокляли бы и повергли бы себя в еще более глубокое адское отсуждение. Их посему оберегают от этого до перехода в другую жизнь, где никакое искушение и никакое бедствие уже не могут им дать смерти. Но там они испытывают затем весьма тяжкие страдания, означенные в Писании словами: «Земля будет проклята, и ты будешь питаться от нее в великой скорби». Бывает также внутренняя тоска и у тех, которые не находятся в добре и в истине. Однако она природна, а не духовна. Они различаются тем, что природная тоска имеет своим предметом мирское, тогда как духовная тоска – одно лишь небесное. В данном случае духовное искушение – это необходимость творить дела благолюбия тогда, когда человек получает полную духовную свободу, то есть освобождается от всех внешних резонов, сдерживающих дух его от поступания так, как натуре духова это поступать свойственно. То есть к нему тогда получают свободный доступ те злые духи, которые в его внутреннем, ненаследственном зле обычно скрываются. И их свобода в человеке тогда ограничивается не внешними принуждениями, а исключительно тем духовным равновесием, которое существует между адом и небесами в мире духовном. Но так как такое духовное равновесие утверждается в человеке только тогда, когда в нем благолюбием присутствует сам Господь, который на каждого демона ада тогда в нем ставит ангела своего неба, который сдерживает порывы этого демона и держит человека в духовном равновесии, благодаря которому человек может совершать сознательный выбор между злом и добром. Именно поэтому люди, не приобретшие никакого благолюбия в свое внутреннее начало, люди, лишенные присутствия Господа в их сознательной части, если вы помните, благолюбие потенциально, то есть внутренне, присутствует в каждом человеке, но не в его сознательной части. Только тогда, когда оно укореняется в его разумении, когда создаются предпосылки для создания там новой воли, когда эта новая воля начинает прорастать поступками, то есть добрым духом в человеке есть из чего действовать и бороться со злыми духами, только тогда Господь попускает человеку вступить в подлинные духовные искушения. Если же человек мертв относительно этих своих начал разумения своего, как было сказано вот в цитате выше, то его сохраняют от всяких духовных искушений. Его держат чисто в узах внешних привязанностей. И тогда такой человек может совершать добро или не совершать добра. К его спасению, к его духовному совершенствованию, это тогда не имеет совершенно никакого отношения. Более того, большинство людей лишены этой духовной свободы до своего вступления в жизнь вечную. И это потому так, что когда там она приходит, она уже не в силах вернуть их в зло больше, чем их натура уже внутренне одержима. Если вы помните, человек может меняться только через последнее начало. Через последнее начало он может и улучшаться, и ухудшаться. И если Господь видит провидением своим, что в данном человеке невозможно улучшение, а оно невозможно, если благолюбие в нем не укореняется, собственно, Господь тогда даже и не дает ему зацепки благолюбия своему человеку, он как бы сдерживает его, то он и держит его в таком мертвом состоянии, потому что для него это гораздо лучше, чем если он подщится улучшится и пойдет еще гораздо ниже, то есть пойдет гораздо тот более глубокий ад, чем в котором он был до этого. И человек до этого момента находится именно в свободе природной и телесной. То есть вот когда Иуда Искариот выбирает следовать за Христом, он выбирает это не из свободы духовной, а из свободы природной и телесной. Потому что он тогда не знает в Христе ничего природного. Он видит лишь, в смысле, ничего духовного. Он видит в нем лишь природного учителя добра. И вот по этой природной своей свободе человек в состоянии выбрать, что учить, что не учить, что читать, что не читать, к чему привязываться, к чему не привязываться. Но это духовная свобода, вернее, это природная свобода, она может быть обращена и в природную, в смысле в духовную, если только человек путем следования, достаточно настойчивого за этими преобразованиями, причем искреннего следования, приобретет в себе хоть какие-то начала благолюбия в своем разумении. Кстати, вот я думаю, что Иуда Искариот, предавший Господа, на самом деле предал его не по духовным резонам, а по резонам чисто природным. То есть Иуда Искариот не совершил ничего непоправимо духовного. Его предательство лишь изображало собой и соответствовало тому подлинному духовному предательству, который всякий человек может совершить с Господом, если он приобщится к духовным началам, его любви духовной или же благолюбия. Поэтому я думаю, что участь Иуды в том мире, какова бы она ни была, была гораздо легче той участи, которую приобретают многие, искренне, внутренне, духовно пошедшие за Господом, и затем искренне, духовно его предавшие. И именно для того, чтобы предотвратить такое несчастье, которое может произойти с человеком, потому что это несчастье не для Господа, а для человека, исключительно для него одного, Именно поэтому Господь очень часто удерживает и отдельных людей, и целые нации и народы в том состоянии чисто природном, в котором, ну, они ничего не знают. Ни о духовных началах, ни о благолюбии. И в этом состоянии они исполняют в том числе часто и служение добра природного, посещают церкви, вслушивают обряды, чем очень привязаны к этой внешней обрядовой части. Почему? Потому что это их содержит подальше от духовной составляющей веры. И благодаря этому они, ну, не могут погибнуть и разрушиться окончательно, что с ними бы произошло, если бы они вышли из своего мертвого состояния. Но только в инобытии и проявляется подлинная натура того добра, в котором человек жил в своем природном теле. То есть было ли оно духовно в сути своей или же только природно? Если человек обитал в добре по благолюбию, то получив эту духовную свободу, он обретает способность реализовывать свою духовную любовь в подлинные же духовные блага. Если же он творил добро по какой-либо любви природной, то тогда по духовной любви. Эта природная любовь в нем отбрасывает внешнюю природную оболочку природного добра, как ей не соответствующую. Ибо природное добро может соответствовать внутренне лишь духовному благу и облекается в свойственные ей служения природные, отвечающие тогда уже единственно любви Соби и мира. Именно этот процесс в слове и называется судом, последним окончательным судом над человеком. И суд этот отнесен именно к миру духовному. Почему? Опять же потому, что в этом мире многие, если бы подверглись подобному суду, они бы погибли окончательно, то есть они были бы осуждены к самой страшной вечной смерти из всех возможных. И дальше, действуя уже из этого осуждения, делали бы свое состояние все хуже и хуже. Именно поэтому в этом мире человеку в основном предоставлено действовать по любви природной. Даже в том числе и многим, причисляющим себя к церкви подлинно Господней. Ибо человек, поступающий по любви природной, не в состоянии осудить себя духовно. Но он также не в состоянии стяжать себе и никакого духовного блага, и никакой духовной перемены. То есть жизнь такого человека фактически бесполезна. Она что есть, что нет. Поэтому о нем и говорится как о мертвом человеке. Это как труп, который, какая разница, то ли он лежит, разлагается, то ли он забальзамирован и выглядит почти как живой человек. Это все равно труп. И для того, чтобы человеку начать свое движение к возрождению, к спасению, человек такой должен прежде всего осознать это различие. То есть уразуметь, что он может знать все истины буквального смысла слова, исполнять все, что относится там к природному добру, исполнять все тонкости внешнего богослужения и тем не менее быть совершенно непричастным ко внутреннему или же духовному составляющему этого богослужения, единственное, которое в себе и несет для него, подлинное спасение. Thank you. Собственно, различая между этими двумя типами богопоклонения во внешних началах, небесное учение веры говорит нам, что под внутренним и внешним богопоклонением имеется в виду то же самое, что и под внутренней и внешней церковью, а также и под внутренним и внешним смыслом слова, ибо это, по сути, одно и то же. То есть внутреннее богослужение, как и внутренний смысл слова, если вы вспомните все, что уже было нами говорено на эту тему в предыдущих проповедях и доктринальных классах, это состояние обитания в человеке самого Господа, своим Святым Духом. И уже само это присутствие и делает всякое движение жизни человека внешним выражением богопоклонения, пребывающего в его внутренних началах. Точно так же, как мы в прошлый раз говорили о том, что внутренний смысл пребывает в человеке, когда Господь сквозь него читает свое собственное слово в его последних началах. Точно так же и подлинное богослужение, богопоклонение присутствует в человеке тогда, когда в нем Господь это богопоклонение совершает. И только в этом случае. Во всех иных случаях, то есть если в человеке нет присутствия Господа вот этим вот Святым Духом, богопоклонение совершает сам человек. И это богопоклонение производится им не Богу, а самому себе. Ибо такой человек внутренне считает Богом самого себя, что бы он при этом не произносил устами. И это как бы составляет очень существенный, принципиальный момент, без понимания которого очень легко впасть в ошибочное мнение и затем в ошибочные действия в Господней Церкви. Собственно, человек Церкви, в котором внутренне пребывает Господь, уже при жизни есть ангелом Царствия Божия на этой земле. Как учит Слово, Дух человеческий может быть преобразован и сформирован для небес единственно посредством восприятия Господа в вере и любви. Ибо лишь Сам Господь посредством самого Его присутствия в вере и в любви у человека удаляет зла и преобразует человека в образ небесный, каковым есть Бог. Такой человек по внутренним началам Духа своего равноценен ангелу неба. И в общем и в целом отнюдь не нуждается в каком-либо внешнем богопочитании, ибо для него тогда все состояния жизни его уже есть подлинное богопочитание. О таковом состоянии небесное учение веры говорит, что через богослужение во внутреннем смысле разумеется сочетание любовью и благолюбием. Когда человек пребывает в любви и в благолюбии, он постоянно находится в богослужении. И тогда внешнее богопочитание есть лишь следствием этого. Ангелы находятся в таком богослужении, и они поэтому находятся в непрерывной Господней субботе. И от этого суббота во внутреннем смысле означает Царствие Господне. Но человек, пока он в мире, не может быть иначе, чем во внешнем богопочитании также. Ибо через внешнее богопочитание внутреннее его начало возвышаемо бывает, и через посредство внешнего богопочитания внешнее его содержимое в святости, так что внутренние вещи в них наидствовать могут. И кроме того, через это человек вдохновляем познаниями и приуготовляем для получения вещей небесных, а также и одариваем состояниями святости, хотя ничего об этом не знает, каковы состояния святости, сохраняемы для него Господом для употребления в жизни вечной, ибо в другой жизни все состояния жизни его возвращаются. Так как в этом месте, как, впрочем, и во многих иных местах, слово Третьего Завета, приводится достаточно четкое различие между ангелом неба и человеком в мире, о котором сказано, что для него внешнее богопочитание попросту необходимо, то на основании этого в новой церкви и сформировалось за последние два века постепенно представление о том, что сколь бы внутренний человек церкви не был бы возрожден, для него цикличность внешних ритуалов богослужения является священной необходимостью. Но если мы вспомним сейчас проповедь о внутреннем значении слова, о внутреннем значении в слове описании выхода человека из мира и приобщения его к Царствию Небесному, то мы увидим, что здесь имеются в виду прежде всего состояние возрождения человека, которое с той же степенью могут быть и у того, кто природными началами духами своего еще связан с миром природным. То есть, можно сказать, пока еще природно обитает в своем теле. Хотя духовно, по внутреннему смыслу Третьего Завета, он уже как бы вышел из тела и приобщился к высшей благости мира духовного, то есть стал ангелом божественных небес. Те, кто не видят дальше смысла буквального Третьего Завета, на основании этого и многих других мест в небесном учении веры иногда склонны абсолютизировать наличие внешнего богослужения для человека церкви. И для них это в общем и целом лучше, так как их бытие однозначно относится к тому состоянию, которое там, в слове, описывается человеком, все еще пребывающим в мире. Если помните вот эта фраза, что человеку лучше прилежать к буквальному смыслу слова, и вот в данном случае, что человеку лучше прилежать к буквальному смыслу относительно богослужения, хотя это отнюдь не отменяет внутреннего или же духовного смысла, которое может быть заимствовано с тех же самых мест. Почему? Потому что человеку лучше ошибиться в эту, чем в другую сторону. Опять же, если мы вспомним все, что было говорено раньше, человек, ошибающийся в сторону излишней буквализации, в худшем случае как бы склоняется к мертвячине. Человек же, ошибающийся в другом направлении, часто прямой дорогой идет именно к духовной профанации, что в тысячу раз хуже, чем просто мертвячина буквального смысла. Слово буквального смысла жизни человека на земле этой и всего связанного с природным и телесным. К полностью вышедшему из мира, согласно Третьему Завету, и пребывающему в ангельском состоянии, вполне относятся состояния, в которых был сам Сведенборг в течение исполнения своего служения по написанию небесного учения веры. Есть такой как бы исторический анекдот, записанный современниками Сведенборга. Когда он уже в конце жизни своей в этом мире жил в Лондоне, он жил у некого такого шерстмета в доме. И однажды этот шерстмет рассказывал какому-то своему знакомому, такому очень принципиальному ортодоксу соблюдения всей внешней обрядности, на этом основании считавшему себя очень праведным христианином, что Сведенборг как-то попросил его в воскресенье выйти и выбить на улице свой ковер. И когда изумленный Шерстмит сказал ему: «А, так сегодня же воскресенье», он сказал: тогда не надо». И этот человек на этом основании заявил, что Сведенборг плохой христианин, На что вот этот его хозяин, ну, в смысле хозяин дома Шерсмит, очень возражал, настаивал, что все-таки, если судить по делам жизни этого человека, он самый лучший христианин из тех, кого он в своей жизни знал. А Сванбург, в частности, совершенно не посещал по воскресеньям соответственные богослужения. То есть он настолько потерял счет времени, что он даже не отслеживал. Сегодня воскресенье, понедельник там, или среда. Естественно, что при этом стиле жизни он не мог и не посещал церкви. И когда его один знакомый спросил, почему он в воскресенье не ходит в церковь, почему он не принимает святого причастия регулярно, он сказал ему, что так как он общается с ангелами, то он в этом сейчас, как обычные люди, не нуждается. Тогда его знакомый сказал ему, что это было бы хорошо сделать для примера окружающим, чтобы не вводить их в соблазн. Сванбург подумал и пошел в храм, в церковь в воскресенье. Причем он даже не знал, что нужно делать. Он расспрашивал своего знакомого, что он должен делать. Принимать у одного священника, который считался образцом святого в этой церкви. Он на него посмотрел, отказался и пошел к другому скромному служке. И когда друг спросил, почему ты у этого выдающегося человека не хочешь принимать причастие, он ему сказал, это человек очень сильных страстей. Так как люди судят по внешнему, то им кажется, что он святой и благочестивый христианин. Но на самом деле этот второй скромный и невыдающийся служка гораздо лучше его в этом отношении. То есть, вот на примере личности и жизни Сванбурга мы видим, что когда человек приобщается к состояниям ангельским и становится образом и подобием ангела Господня уже в теле, на земле, и что в небесном учении веры описывается состояниями человека, вышедшего из тела и уже пребывающего на небе в духовном мире, то для такого человека богослужением и богопочитанием становится всякое его действие в мире. То есть, что бы ни делал Сванбург в своей жизни, всякое его действие было как бы письменами Бога живого. Писал ли он, скажем, книги небесного учения веры, ходил ли он, ел ли он, думал ли он. Все это производилось им во славу, вящую славу, к вящей славе Божьей. Потому что проистекало по соответствиям из его внутренних начал. Каковые начала в нем были полностью оккупированы именно присутствием самого Господа. И когда в человеке присутствует Господь, то освящается его любое действие. Но соответственно, как он говорил, для людей, в которых этого еще нет, важно внешнее. То есть поэтому в небесном учении веры иногда так настойчиво подчеркивается, что человеку важно соблюдать внешнюю обрядность, принимать причастие, совершать молитвы, посещать богослужение, читать вот эти всякие полезные книги и так далее. Сванбург не был небесным человеком, как можно было бы подумать при менее внимательном рассмотрении ситуации, ибо он был плоть от плоти нашего духовного человечества. Но он стал седьмым днем, доступным для человека духовного. Ибо как есть седьмой день для человека небесного, точно так же есть и седьмой день для человека духовного. И вообще шесть дней творения и седьмой день в отношении к человеку небесному существеннейшим образом отличаются от того же отнесения к человеку духовному. То есть, по сути, это место должно прочитываться совершенно по-разному и в разных аспектах всякий раз, когда мы их относим к человеку небесному и к человеку духовному. Потому что для человека небесного это образование и формирование. Для человека же духовного это прежде всего спасение и возрождение. Человек небесный не нуждается в спасении и возрождении. Когда человек небесно рождает своего ребенка, он, рождая его во внешних, природных, но не испорченных началах, оставляет его в природной свободе, и когда по этой природной свободе человек небесный выбирает путь следования Господнему наитию, то он уже как бы изнутри формируется легко и свободно Господом и восстанавливается и очищается вплоть до седьмого дня. Но он очищается не от зол и заблуждений, а он лишь очищается от природного и плотского, которое он затем отбрасывает и становится уже абсолютно небесным ангелом во плоти, даже еще пребывая в мире. Но вот с человеком духовным все совсем обстоит иначе. То есть, когда рождает человек духовный своего ребенка, даже если этот человек духовный восстановлен в седьмой день, он рождает, тем не менее, его в испорченном природном. И его ребенок не обладает даже той свободой природной, которая бы дала его действию направление, ведущее его к духовной свободе и к седьмому дню, вот этой вот высшей духовной субботе. Наоборот, все его наклонности, все его стремления, все его действия направлены прежде всего на плохое. Если ему предоставлен выбор, даже чисто природный, он всегда будет выбирать плохое. Поэтому в нем воспитание должна быть сформирована вот эта вот природная несвобода, которая бы его силой направляла бы к хорошему и правильному. Почему для людей духовных настолько важно то воспитание, то образование, которое они получают? И если они бывают представлены самим себе, то с вероятностью в 100% они падают и погибают. Точно так же, как если человек духовный попадает к животным, то с вероятностью в 100% он превращается там не в человека, а в животное, то есть, скажем, волка, хоть он и в человеческом теле. И которые, даже если его потом найдут во взрослом возрасте и отвезут к людям, так никогда человеком по-настоящему стать не может. То есть вот эта вот разница, она всегда должна быть осознаваема. Кстати, многие в новой церкви это не осознают, путают, никак не могут понять, вот почему мы не можем стать людьми небесными, как же так, а зачем тогда было описано все эти семь состояний, зачем же нам тогда знать об этой вот седьмом дне или же духовной Господней субботе в человеке. А в том-то вся и штука, что и для человека духовного есть шесть дней творения и седьмое состояние вот этой высшей духовной субботы. Но только в его случае это именно состояние возрождения. И его состояние духовной субботы, оно соответствует именно духовной луне. Или же луне духовного мира. А не солнцу духовного мира, как это происходит в человеке небесном. Кроме вот этого высшего или седьмого состояния, или же духовной субботы, разумеется, существует и промежуточное состояние. То есть вот между человеком совершенно мертвым, который пребывает перед первым днем творения, вот Дух Божий носился над водами, это вот человек мертвый. И как крайность вот этот седьмой день, когда человек уже восстановлен в вечный мир и в духовную субботу. Вот между ними лежит, как вы понимаете, пять других состояний. И вот эти все состояния относятся к разной степени просветления человека во внутреннейшем смысле слова. В нашем случае небесного учения веры. Но просветление это, однако же, не такое полное, чтобы человек мог себе позволить, что всякое его действие уже, это есть внутреннейшее богослужение. Эти состояния, описанные последовательно шестью предшествующими днями творения, которые человек должен пройти от состояния мертвого до состояния полностью возрожденного. Вот именно в этих состояниях для человека необыкновенно важно бывает следование за внешней обрядностью или же внешне, ну, скажем так, предметами внешнего богослужения в церкви. Если для человека мертвого они совершенно бесполезны, и если он посредством них только содержим в своем мертвом состоянии и удерживаем от развала своей внешней мертвой жизни окончательно, то для человека духовного возрождающегося, проходящего второй, третий, четвертый, пятый, шестой день, они необыкновенно важны. То есть для него они приходят из состояния мертвой гробницы, заключающей его, так сказать, мертвое природное начало, в орудие вспомогательное, служащее для его постепенного очищения, преобразования и возрождения. В этих состояниях человек подвергается опасности, если начинает думать о себе, как о седьмом дне творения, которому уже совершенно не нужно внешнее богослужение. Опять же, вот по приведенной выше причине, если человек так решит, а такая опасность всегда присутствует, то он начнет принимать за действие божественного начала в нем порождение в его рациональном начале, в его разумении, происходящее от наиствования туда его соби. И тогда он все больше и больше начинает совращаться, отвращаться и впадать в какой-либо вид профанации, которая, как нам известно, существует 7. И вот поэтому все время, пока человек преобразуется, для него необходимо помнить, внешнее богослужение является для него тем главным орудием, посредством которого происходит преобразование и возрождение его внутренних начал. С каждым новым днем оно, это внешнее богослужение, становится для человека менее необходимым. И с достижением седьмого дня необходимость во внешнем культе для него совершенно отпадает. Но как это ни удивительно, человек седьмого дня исполняет обряды внешнего богопоклонения с гораздо большим удовольствием и с гораздо более чистой радостью, чем человек любого предшествующего дня. Почему? Потому что для него это неподневольная работа соби. Потому что пока человек находится вот в этих 6 днях творения, его собь, которую он тогда живет, правда, все в меньшей и меньшей степени, чем он выше поднимается, работает как раб под действием. Вот она несет, вот как те коровы, которые везли ковчег Господень в Ветхом Завете. То есть мычат, но везут. А вот для человека седьмого дня внешнее богопочитание становится лишь внешним выражением его духовной внутренней радости от пребывания в нем соби Господней, которая в нем тогда так отзывается на, ну, которая в нем тогда отзывается на это как бы гимном во внешних формах его внутреннему духовному миру и вечному духовному покою. То есть для него тогда вечное внешнее богопочитание становится лишь радостным гимном, то есть песню во внешних началах, радостью по поводу того, что в его внутренних началах уже царит вечная Господня суббота, вечный духовный мир и вечное духовное спокойствие. То есть, что его рабское состояние завершено, и отныне он не раб, но сын Божественного Царствия. Полностью отрицают внешнее богопоклонение и те, кстати, кто еще не вошел в состояние новой церкви вообще, или же почитыватели книг Сведенборга к церкви, состоящие в совершенно внешней позиции. Но эти отрицают, естественно, внешнее богослужение по совершенно другим причинам, чем это делает человек, например, пребывающий в седьмом дне духовного творения. Хоть они и убеждены при этом, что уже есть ангелами небесными, Но это с ними происходит лишь исключительно по полному незнанию Божественного Слова. Для таковых людей сопь их не хочет быть рабом. В гордыне своей она состоит против этого состояния рабства, то есть подчинения себя внешним божественным работам. Поэтому она не дает Господу работать в себе самих и отрицает даже необходимость такой работы. Вот здесь я бы привел, пожалуй, ярким примером, уже известного вам мистера Фокса из Соединенных Штатов. У этого человека патологическое отвращение было к любому упоминанию того, что соп человека является, по сути, абсолютным злом. Он поставил себе целью доказать, прежде всего, себе самому, а потом и окружающим, что, так сказать, он уже духовный человек, не нуждающийся ни в каких внешних формах преобразования и возрождения, что в нем уже действует добро, соответственно, всякое его действие является чуть ли не поступью Божией среди членов церкви. Он, в частности, приложил колоссальные усилия, чтобы выкинуть из текста богослужения вот эту вот молитву из Апокалипсиса истолкованного, которая читается в самом конце, помните, когда говорится, что вот, что я есть сплошное зло, что когда ты, Господь, не ведешь, что дьявол меня совращает и так далее. Вот он хотел выкинуть из богослужения эту молитву. Он страшно возмущался, что вот епископ Однер в свое время очень настаивал на том, что человек сам в себе есть абсолютное зло, что это слишком негативно, что это вводило людей в депрессию, а вот он их ведет из депрессии в царство свободы и духовного освобождения. В результате он дошел до того, что начал издавать декреты. То есть его теория его привела в результате к утверждению того, что священничество, как уже очищенное и духовно возрожденное, должно быть для паства, так сказать, как папство было для христианской церкви, что только оно знает, куда вести церковь, что вся паства должна безоговорочно подчиняться священнику, не спрашивая почему и что. И он начал издавать декреты, то есть вот как папа издает декреты, вот так он начал издавать под конец декреты, в которых диктовал людям, что им думать, как им действовать, что им говорить, что не говорить, так сказать, что разглашать, что не разглашать. То есть страшно бывает, когда такой внешний человек попадает на руководящую должность во внутренней системе церковной организации. Такой человек, правда, не в состоянии привести церковь к какой-либо большой профанации, но зато он очень эффективно способен разрушить внешнее начало ее жизни. Я думаю, конечно, что в здоровой церкви Господь такого не попустит. То есть это будет невозможно. Господь попускает это только тогда, когда церковь внутренняя уже находится в умирающем состоянии, и нужно полностью разрушить вот эти ее внешние начала. Для этой роли, такой человек идеален. Для роли разрушителя, неспровергателя и уничтожителя. Но в отличие вот от этих почитателей себя, которых безраздельно правит их собственная особь, подлинно принадлежащий к новой церкви человек должен всем сердцем своим и всею душою своей и всем разумением своим крепко веровать в то, что он сам по себе есть лишь пыль и грязь, то есть одно сплошное зло, или же что Иегова, или же Господь есть высший и святейший, и что он, человек, сам по себе, не должен даже осмеливаться приблизиться к нему, ибо именно в этом и заключается подлинная основа богопочитания, то есть в смирении и в уничижении себя перед Богом. А также и в то он должен веровать, что он является совершенно недостойнейшим, отвратительнейшим и грязнейшим созданием, каковое Господь по бесконечной милости своей, постоянно извлекает и выводит из преисподней, в каковую он, человек, постоянно стремится, и более того, в каковую он постоянно жаждет себя низвергнуть. И признание им всего этого необходимо прежде всего именно потому, что все это является совершенно непреложной истиной и абсолютной правдой. И не то, чтобы Господь или же какой-либо ангел желали бы от него такого признания и таковой веры с целью его подчинения и покорения. Но это требуется от него для того, дабы он не возвышал в себя в сознании своем, понимая и признавая, каковым он и есть на самом деле. Ибо в противном случае это было бы равноценно тому, скажем, как экскременты стали бы называть себя чистым золотом, а навозная муха заявила бы, что она райская птица. Это для подлинного человека новой церкви, как первая аксиома его бытия в церкви. Ибо только благодаря этому, такому внутреннему сознанию, он может пребывать в подлинном богопоклонении, то есть преклонении и уничижении себя перед Богом. И только благодаря такому сознанию его богопоклонение превращается из поклонения самому себе через поклонение Богу в поклонение подлинно Господу в настоящем смирении и уничижении сердца своего. Для нас, пребывающих в этом промежуточном состоянии, определяющими цитатами о богослужении является та, что нашим богопоклонением есть совокупность служений, в том числе и внешнего богопоклонения, но также и памятование о том, что без присутствия Святого Господнего Духа в воле разумения нашего даже внешние дела благолюбия могут оказаться для нас лишь бессмысленной имитацией. И тем не менее, опять же, мы должны помнить, что без них нет никакого присутствия в нас Божественного Святого Духа, ибо только в них, в этих служениях, Он находит свое завершение. А есть лишь фикция этого присутствия в нашем воображении. Ибо, опять же, хоть совершение дел, относящихся к служениям благолюбия, еще ничего не доказывает, их с одинаковым рвением человек может совершать и по призывам побуждений чисто природных, но, тем не менее, их присутствие хотя бы дает человеку надежду и возможность того, что в нем сможет со временем укорениться Божественный Святой Дух. Ибо если нет сосуда, то некуда будет произойти и в течение этого божественного содержания. Ибо, как говорит нам небесное учение «Вера в другом месте», Слово Господне учит нас, что богослужение в сути своей заключается не собственно в обрядовой части, но прежде всего в жизни служения. Только богопоклонение такого рода и находится в соответствии с небесным порядком. Богопочитание устами также относится к богопоклонению, но оно имеет какое-либо значение лишь в том случае, если в нем пребывает богослужение жизни. Ибо только такое богопоклонение исходит от сердца. И богопочитание устами, дабы это стало богопоклонением, только от этого и должно исходить. Богослужение жизнью или же жизнь служений, которую человек и служит Господу, состоит в осуществлении служения или же в упражнении благолюбия. Тот, кто верит, что служение Господу состоит единственно в посещении мест исполнении обрядов, в слушании проповедей там и в молении, и что этого вполне достаточно, тот весьма заблуждается. Подлинное богопоклонение состоит в осуществлении служения. И пока человек живет в мире, его служения заключаются в исполнении принадлежащего его должности, согласно его положению, или же в совершении от самого сердца дел, полезных его отечеству, обществу и ближнему, в поступлении искренно по отношению к окружающим и в осуществлении должности своей с разумностью, в соответствии с характером того, на что она направлена. Служение такого рода и является по большей части делами благолюбия. И через них Господь в основном и почитаем. Регулярное посещение мест совершения обрядов, слушание проповедей и произношение молитв тоже необходимы, но без вышеупомянутых служений они не дают ничего, ибо они не принадлежат собственно к жизни, а лишь учат тому, какой жизнь быть должна. Ангелы в небе получают все блаженство свое исключительно из служений и лишь в соответствии со служениями, так что для них служение и есть небесами. Аминь.
Считаешь, что видно, что только внешние дела, внутренние это как раз помышление.
Ну, то, там же дано разъяснение, например, типа не молитесь там перед людьми, стоя. Да. То есть там тоже, в общем-то, уже изложено это учение, что дела делами, но не дела вообще, а только дела, совершаемые в искренности сердца и по внутреннему побуждению. Те же, кто, ведь фарисеи, например, фарисеи ж там буквально все в делах. Они же там же пробы ставить негде, они такие праведные. Они и Господа вот упрекают в том, что он недостаточно праведен. Но дела фарисеев бывают какими-то странными. То есть в мелочности они часто привязаны к святым делам. А когда предоставляется возможность поработать себе, а не Богу, они тоже не теряются. Наоборот, считаю, что это им как награда, посланная от Бога, возможность поработать себе и что-то для себя приобрести.
А вот исполняя как бы внешние служения, вот, которые как бы должны быть богослужения внутренние, да? Вот получается тогда, что внешние богослужения должны быть, ну, внешние служения наши должны быть как бы проявление внутреннего богослужения. Вот такое же, да? И там, конечно, необходимо тоже вот это смирение и вот это как бы, ну вот себя то ли перед этой службой, да, то ли перед тем, что ты исполняешь, как бы не делать адекватным себя тому, что ты делаешь.
Ну да, то есть когда в человеке присутствует Господь своим Святым Духом, то любое его действие становится, ну, действием богопочитания. Даже часто внешне так не выглядит. То есть вот он канализацию чистит, кажется, вроде бы мы об этом говорили, грязная работа и так далее. Но если в нем пребывает дух, то даже это как бы в нем исполняется как служение. То есть входит в общую систему и освящается присутствием Духа Господня. И в то же время, если этого присутствия нет, то самое вроде бы высшее служение. То есть в церкви спасение, вот как в той цитате, где говорилось, человек весь мир может спасти, но куда уж лучшее служение, послужить спасению всего мира. И тем не менее в нем это не будет божественным служением, а будет служением грубым и чистоприродным, которого его самого в преисподнюю может
привести. То есть для этого необходимо унижение как бы себя в отношении этого. Ну, вот.
Да. То есть остяжание Духа Святого. То есть, собственно, все в новом учении веры направлено на стяжание Духа Святого. Вот есть разные этапы. Самое примитивное, самое грубое, которое относится к преобразованию, в которых еще никакого стяжания нет, а есть только подготовка фундамента для этого. Но весь смысл небесного учения веры именно вот в стяжании вот этого божественного присутствия. Ну, унижение себя.
Смирение.
Да.
Но как же вот в отношении вот этой фразы, что мне были грязь?
Да, так это инструмент, который помогает твоему преобразованию. То есть ты начинаешь себя видеть и чувствовать таким, как ты есть на самом деле. Потому что человек возвышает себя перед Богом автоматически. Он даже об этом не задумывался, он уже себя возвышает внутри себя перед Богом. У него, так сказать, внешняя форма уже исключительно такая возвышающаяся, как перед Богом. Он таким рождается. Ему не нужно для этого что-то специально делать. А наоборот, нужно специально делать, чтобы эту форму разрушить, возвышение себя перед Богом. И вот орудием вспомогательным здесь служит вот это вот уничижение себя перед Господом, преклонение перед Ним.
Почему Господь называл, сказал, вернее, про Иуду, что лучше такому человеку было и не родиться?
Ну, Господь же говорил с соответствием. То есть, опять же, предательство Иуды было природным. То есть, но Господь говорил именно о духовном предательстве. То есть, смысл заключается в том, что человек, который совершил духовное предательство или профанацию, он попадает в такой ад внутренний, приходит в него. Такие мучения, что действительно лучше бы, ну, такого человека. То есть, не родиться имеется в виду рождение не материальное, а духовное в данном случае. То есть, профанировать, предать Господа духовно может тот, кто уже родился.
То есть здесь речь не об Иуде конкретно?
Да, да.
Об
Иуде, но духовном. То есть об Иуде вне личности.
Не о том материале,
который о личности,
присутствовал,
да,
рядом с ним, как ученик.
Да, а об Иуде именно вот как духовном принципе.
Угу.
То есть все его ученики собой изображали как бы сущности церкви. И людей, которые вот родились в церкви и следуют Господом вот этими пятью днями творения.
Все. Петр это кто был? Вера,
да? Да.
Иоанн это было благолюбие.
Иоанн. Нет, Иоанн это добро благолюбие. Яков это благолюбие.
А у меня сейчас связалось эти вот три вещи. Это значит служение, богопочитание и божественное добро в человеке. Например, если божественное добро в человеке не соответствует его служению, то богопочитание, соответственно, того служения, оно будет уже именно во зло. Так как вы говорили, что человек может спасти весь мир, но и не принести добра. Потому что человек должен себя изнутри как бы изучать свои побуждения для того, чтобы узнать, что такое ближний. А ближний – это добро божественное в нем. И, например, если в нем божественное добро, то есть ближний, есть любовь не к церкви, не к миру, а любовь, например, к какому-то определенному делу ниже ранга, то он не может сделать, то есть как в этой притче, кто же ближний, прошел священник, левит, он должен только именно делать то, как служение, которое соответствует его добру. И потому, например, тот, который человек уничтожил весь мир, он-то был, и для него был ближним, это весь мир. А для того человека, который, ну, как будто бы внешне людей в церкви, как бы спас мир, у него был ближним сам он спасал себя.
Ну виде, да, он себя заслуги искал.
Он видит, да. И тут нужно, наверное, вычислять вот именно через побуждение, кто же ближний для тебя. И тогда, соответственно, служение искать этому.
Мы не можем вычислять по побуждению, в том-то и беда. Что нам в основном приходится вычислять по внешним делам.
Ну да, ну и уже как бы...
но не привязываться к своему мнению. Ну, а вот это очень важно, потому что всегда хочется типа сказать, что вот этот человек как бы окончательно святой к нему привязываюсь, а это окончательно сволочь, я от него отвязываюсь. А вот этого не должно происходить.
Не, ну я с другой стороны, например, если мне нравится, например, внешне нравится быть священником, но внутренне я не получаю этого удовольствия, это не стяжает Духа Святого, значит, это не мое.
Да.
Значит, вот так, потому что в принципе должности, разные должности, вот например тот же сантехник. Он не то, что там получает, он получает удовольствие, то, что приносит добро, определенное добро. Поставь его там каким-то начальником, он на своем уровне он не будет получать этого добра. И в принципе рваться именно над по должностям, это уже не стоит. Нужно и чувствовать, как бы проверять это свое внутреннее чувство, склонность. Вот именно склонность, это, наверное, есть то добро божественное в человеке.
Но суть заключается в том, что человек всегда должен отслеживать. То есть, например, я много церкви наблюдал людей, которые, вот мальчики, которые пришли в теологическую школу, вот они учатся, вот они на священников, им это тяжело идет. Вот видно, что человеку внутренне не хочется. Но он уже попал, ну как же, он зачерпнет там 4 года. Вот я видал человека, который, проучившись 2 года в теологической школе, сказал, что он не чувствует, что это его призвание, он зачерпнул и ушел оттуда. Все были удивлены, ну как же так, ну почему же он уходит?
Он внутренне спас.
Ну он внутренне понял, что это не его, что он любит все, но он всю жизнь он этим не может быть, как вот этот волк, который тащит не свой вес. Да. Это не то, что он разлюбил церковь, разлюбил учение, все, он просто понял, что священничество это не его служение.
Ну это тут как раз этот момент, что не нарываться, а получать то, что тебе подходит.
И в то же время я видал священников уже оформившихся, посидевших на этом поприще, которые тащат то, что они не должны делать, которые мучают себя, которые мучают окружающих. Но как же, вот он по чистым мирским резонам он не может честно сказать, что это не мое, и пойти и попробовать начать жизнь сначала. А тут бенефиты, а тут зарплата, а тут, так сказать, уже устоявшаяся карьера, и вообще кем он будет, вот он кинет, что он пойдет там фортепиано настраивать, что ли.
Кто-то собой что-то представляет,
да.
А потом вообще может не показаться.
То есть это человек, который занимается делом исключительно по внешнему. И это, я считаю, что это страшное отведение вообще для человека. Хотя он часто этого не понимает. Это трагедия для окружающих, но в гораздо большей степени это трагедия для человека. Потому что окружающие его как-то переживут. Например, я видел священников, которые вот они старательно пишут проповеди, они их читают, это правильные проповеди, там все верно написано. Но они только перепевают вот все, что они слышали раньше. И такой же, с этим же успехом этот священник мог бы и не существовать вообще. Прихожане взяли бы, почитали там эту литературу и получили бы то же самое. Может даже и больше. И это не только священники, это часто вот и инженеры, и преподаватели, и там ученые, да те же сантехники. Но, конечно, быть сантехником по призванию сложнее, чем, допустим, там, священником по призванию. И, наверное, все-таки нет сантехника по призванию, а есть человек, который просто исполняет это служение. Но исполняет, может, по мирским причинам, а может, вот если он Богом так посвятлен, то по причинам духовным. Ну, как службу, да.
Да, как службу, и он от этого получает какое-то удовлетворение.
Да.
Он сделает, которому
он да,
хорошо, но... и он знает, что другой так не сделает,
да.
Но мне кажется, например, единственное правильное служение, когда чем бы человек ни занимался, он должен делать это хорошо. То есть
да, это как
первое, изнутри хорошо.
Если уж ты этим занялся, то делай наять.
Да.
Вот это как бы высший духовный принцип.
И в принципе человек может быть в нем внутри, например, пускай будет Господь даже живет в виде пастыря, но, например, на данный момент это как бы невостребуемое, то он может делать другую работу, только именно с тем же побуждением там, добра и.
Ну да, то есть это не влияет. И он все равно, вот, например, будет делать работу пастыря, ну пусть в меньшем объеме, пусть не так активно, как он бы делал тогда. Но вот я интересный такой случай, мне Душин пересказал разговор, он разговаривал с каким-то американцем, и тот узнал, что он архитектор. И сказал, о, я, мол, если тоже хотел стать архитектором, но это было тогда не очень прибыльно, и он там пошел и стал кем-то другим. То есть вот человек с самого начала, буквально с юных ногтей, взял себе за принцип, ну, чисто мирской выгоду.
Сейчас так все в мире, все идут в эти колледжи какие-то там, эти торговые.
Не, ну понимаешь, у него не было выбора между тем, что вот, если он будет архитектором, он будет прозябать это вот, а если он выберет это, то он будет как-то жить. Просто тут большая выгода, тут меньше. Но это как бы лежало его в сердце к этому, а к тому не лежало. И вот он наступил своему сердцу на голову и взял то, где, так сказать, большую деньгу можно было приобрести. Вот этим определяется призвание подлинного человека, когда он готов этим делом заниматься даже бесплатно, но лишь бы ему предоставили возможность. Он будет делать для денег что-то другое. Вот это часто вот всякие хобби. Человек не всегда может попасть на свое дело, свою жизнь. Например, там кто-то работает там крупным менеджером, это для дохода, занимается фотографией. У него вся жизнь фотография. Каждый момент выбирает, чтобы поехать поснимать. Он душу в это вкладывает. А менеджер для заработка. То есть у него призвание где-то связано с фотографией, с искусством там.
Да, это то работа, да. внутренняя, это внешняя.
Да, но как-то не получилось, и поэтому...
Кстати, вот эти вот, что играют на улице, кстати, это у них все хобби, они имеют основные работы. Mm-hmm. И, кстати, играют иногда неплохо.
Да, и согласись, что часто они играют вовсе не для денег.
Ну да, вот, да. Правда, иногда для выпивки, но...
Но в основном это все-таки хобби.
Да, как бы бескорыстно, что в таком... Что они там платят?
Да.
Что
это еще так
обидно? Выпить, может, и на работе.
Вот когда этот в трамвае с гармошкой ходит, пришел, пару тактов сыграл и типа давай деньги. Видно, что ему играть не нравится, но просто он убивает из тебя деньги таким образом.
А вот на 100-метровке люди собираются, вроде бы разные профессии, но поговорить, пообсуждать кого-либо.
Тоже хобби, да. Тоже
хобби.
Только это, конечно, уже грязное хобби.
Ну, это, конечно,
не... Да. Это внутренняя одушка, они там чувствуют свое...
Ну, бывает наоборот, вот бывает богатый человек, все. А крадет в магазине, всегда клептоман. А в нем вот живет вот это, то есть он бы стал вором, если бы это было прибыльнее, чем быть менеджером. Вот это, кстати, и в противоположном смысле срабатывает. Как Сведенборг говорит, что в том мире вору по натуре приятнее одну золотую монету украсть, чем 10 получить в подарок.
Да, адреналин. Не купишь за 9 монет.
Но тут даже не адреналин, а вот чувство украденного.
Да, да, это ну, свое, то есть добро, которое внутреннее. Ну не добро, а в смысле...
Но тут даже дело не в приобретении, а именно вот, да, в любви кража. Какой-то его предок воровал для денег, но это отпечаталось в четкую любовь, по наследству передалось, и в нем уже, так сказать, расцветает изнутри, как чисто бескорыстная любовь к краже. Такое тоже бывает. И чем меньше человек завязан на внешнее своими побуждениями, ну, привязанностями, тем легче он раскрывает все внутренние. Потому что понятно, что всем нужно там зарабатывать на деньги, как-то содержать семью, себя, там, как-то мироустраиваться. Но главное, чтобы это не стало определяющим моментом, который определяет все действия человека. Ибо тогда уже о внутреннем разговора нет, о внутреннем его не интересует, в принципе. Такие люди, кстати, когда им говоришь о внутреннем, часто их злоба такая приводит. Ты хочешь сказать, что тебе эти деньги не нужны, типа такой мог. А почему? Их тошнит от любого разговора о внутреннем. Их не интересует там как ты к деньгам относишься или не относишься. Важно, что они вообще ничего не хотят слышать о внутреннем.
И когда говоришь о внутреннем, они сразу вот это вот любимые. А как же без денег?
Ну да.
То есть,
да.
Ну я говорю, так я понимаю, что без денег нельзя, но есть и внутреннее. Ну как внутреннее, а без денег?
А деньги.
А деньги. Да. То есть вот у меня было с моей женой тоже, я вот приношу к нему, смотри, ну смотри, как же это интересно, там раз в месяц или раз в полгода вот прочитать, это, ну, прочувствую. Вот это все хорошо, ну а как же жить без денег? Ты вот этим, это тебя интересует, а как же быть так? Я говорю.
А у них четко в уме это складывается.
9 месяцев и там 30 и 20 дней я занимаюсь именно деньгами. 10 дней или один день с полгода. Вот нет, а без этого нет. Не может понять.
Нет, так просто сразу срабатывает отсечение. Это будет препятствовать зарабатыванию денег. И сразу, как ножницами, чик отсечь немедленно.
Да, потому что один раз в полгода, а потом начнется больше и больше. Да. И уже ревность. И уже, так сказать, ревность не к тому, чем человек занимается, а именно к Богу. Именно тот, кто отрезает денег человека. Да.
А человек что-то говорит, а это типа философия.
Да. Типа, как опустить в той, на землю, его нужно зарабатывать.
Как в той карикатуре, что я видал, две свиньи в корыто морду засунули, все бисер и бисер, нет бы о жратве подумать. Да, это все бисер. Давайте поговорим о жратве.
Это тоже хорошо, потому что пища. Вот сейчас, например, богослужение, здесь пища духовная, а тут мирская. В принципе, оно стяжает. Если будешь, например, я знаю, при наедании и в этих шашлыках говорить о каких-то духовных человеках, оно не соответствует.
Ну вот такие развлечения, ну как бы развлечения ума, они тоже входят.